слушайте в программе «Аптека за углом». В среду.
Компьютерная зависимость. В гостях психолог Алексей Магалиф.
«Аптека за углом» с 13 до 14. Радио «Арсенал», FM 87,5.
Игромания относится именно к разряду вот этих самых довольно опасных психических зависимостей, как алкоголизм и наркомания. Дело в том, что все эти зависимости, они имеют общие признаки, поэтому они и относятся к определенной группе. Такие признаки, как потеря дозового контроля, например. Люди, испытывающие алкогольную зависимость, они не могут вовремя остановиться, или те же больные наркоманией. То же самое происходит и с людьми, которые пополняют армию патологических игроков или проблемных игроков. Им трудно остановиться в какой-то момент.
А скажите, ну вот все-таки человек, который играет на компьютере, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, более вменяем, чем человек, который выпил сильно или, так сказать, принял дозу определенную?
Понятие вменяемости очень относительно. Дело в том, что люди, которые погружаются в мир виртуальной реальности, их невозможно назвать абсолютно полноценными в психическом отношении людьми. Потому что если они все свои интересы, жизненные интересы подчиняют этой страсти, то они забывают и о времени, и даже о еде, о том, что у них есть какие-то другие обязанности. Они могут часами и днями просиживать за компьютером, играя вот во все эти игры.
Ну, хорошо. Что сходное, а разница? Разница есть?
Между чем и чем?
Между какой-то фармакологической, химической, алкогольной, наркотической зависимостью и все-таки более интеллектуального характера зависимости, как является там компьютерная, к примеру. То есть там просто поведение, вроде как, более социальные факторы, или более физические. Еще какая-нибудь разница?
Дело в том, что разница в доставке удовольствия. Да? Вот если, скажем, мы говорим про алкоголь или наркотики, там человек через вот это вещество, наркотическое, или алкоголь, получает некое состояние. Да? А здесь человек получает состояние через вид деятельности. Вот мы обсуждали эту тему, что считать, собственно, патологической зависимостью. Это состояние, когда человек легко, не вкладывая никаких усилий, очень быстро получает некое состояние удовольствия. Такой дешевый способ счастья, получения счастья, некий суррогат счастья.
Вот чем вот он отличается от дорогого? То что это такое, вот это счастье, которое дешевое?
А дорогое – это надо вкладывать усилия, надо работать, надо стараться, как в спорте, например. Нельзя выиграть, пока ты не приобретешь некоторые навыки.
А субстрату этого есть какой-нибудь? Ну, как-то это можно объяснить?
Что субстрат?
То есть вот на основе чего это счастье-то или счастье? Или ощущение-то образуется?
Нейрогормоны. Да? Если мы будем говорить, то в данном случае мы будем говорить о нейрогормонах. Да? Вот как бы от них во многом зависит то состояние кайфа, которое человек переживает в состоянии, вот скажем, этого транса, даже во время игры. Да? То есть время останавливается, человек охвачен переживаемыми эмоциями. Вот тот риск, который он, например, испытывает в состоянии игры на высокие ставки, захватывает его очень сильно. И поэтому он теряет и счет времени, и забывает про ценность денег и так далее.
Скажите, значит, человек все-таки в поисках или в погоне за удовольствием, верно?
Да, конечно.
Ну, хорошо, секс же тоже удовольствие.
Безусловно.
И тем более, который практически ничего не стоит. Но чем отличается? Скажем,
а что он так дешев-то?
Не дешев, я говорю о том, что он все-таки доступен, понимаешь, и практически каждому. Да, верно?
Есть понятие качества секса.
Хорошо, даже мы не будем сейчас говорить о качестве. Качество игры тоже, наверное, существует. Значит, все-таки каким образом вот удовольствие подобного типа и удовольствие, скажем, игромании отличается? То есть вот где эта грань?
Грань принципиальная. Мы без удовольствия жить в принципе не можем. Поэтому мы, естественно, стремимся к определенному успеху, к определенной награде. И если нам что-то нравится, это нас развивает и делает нас лучше, и мы творчески относимся к этому процессу, то, естественно, на выходе мы счастливые люди по-настоящему.
Вот интересно, человек, с которым, который вот заигрывается, я так скажу, он плохо адаптируется в нормальной, реальной жизни, поэтому происходит уход?
Я не могу сказать, что он плохо адаптируется. Дело в том, что скорее в основном людей толкает на поиск вот этих острых ощущений, рискованных ощущений, как правило, однообразие и скука жизни. То есть человек на самом деле может быть очень даже адаптирован. То есть у него с точки зрения, обывательской точки зрения, все есть. Есть работа, есть семья, есть суммы денег, все хорошо, но ему не хватает счастья. И вдруг он это счастье познает в таком суррогатном варианте.
Скажите, но, наверное, существуют люди, которые предрасположены так же, как, скажем,
безусловно,
к алкоголю, да?
Безусловно.
Значит, существуют тесты на то,
на
что
скрытое вот... влечение.
Да.
Игральные клубы, которые фактически тестируют людей на выявление скрытой склонности к азартной игре.
Хорошо, тогда вот какой этот человек, который вот подвержен этому? Вот давайте нарисуем портрет его.
Это может быть человек, который страдает феноменом некой социальной скуки. Обычный человек, обыкновенный человек, скажем, не хватающий звезд неба, но в душе неудовлетворенный, потому что он считает, что он заслуживает большего, он заслуживает успеха, заслуживает уважения со стороны окружающих. И поэтому этот человек как бы уже попадает в группу риска. Если он быстро почувствует этот успех, легко, то его это зацепит, ему захочет этот успех повторить. В его голове сразу выстроится некая система, что вот это начало большого, так сказать, пути к большому счастью. А, как правило, это начало пути к большому несчастью. Но он об этом не думает. Он жаждет успеха и уважения.
Но если вы говорите о том, что люди, скажем, от скуки, да, значит,
да,
это какое-то некоторое депрессивное все-таки состояние?
Скука бывает разная. Есть, условно говоря, социальная скука. Это вот то, о чем я говорил. Когда человек просто, ну, скучный человек, будем говорить так. И есть понятие депрессии. Депрессия как все-таки не просто состояние, а заболевание. И это, конечно, одна из групп, из категории людей, которые пополняют группу риска. Это табу, когда человек страдает душевным кризисом или депрессией, чтобы он позволил себе играть в азартные игры. Это табу. Так же, как и люди, которые страдают другими формами зависимости, скажем, алкогольной. Категорически нельзя, потому что алкоголь растормаживает влечение. И человек естественным путем, естественным образом теряет.
Я хочу спросить о детях, потому что мы говорим, да, сейчас, в общем, о человеке, да, который уже состоялся, ну, в какой-то степени, да? А вот...
О подростках.
Вот, например, я даже посмотрела, написано, что 80% учащихся 5-7 классов, да, у них выявлена так называемая компьютерная зависимость. Вот что нужно родителям для того, чтобы ребенок все-таки не вошел в это?
Вот, вы знаете, сразу действительно хочется сказать, потому что... Вот эта проблема имеет четкие социальные корни. И здесь вина и беда многих семей, потому что пристрастие ребенка и подростка к вот этому виртуальному миру начинается именно в семье. В первую очередь дети и подростки страдают от дефицита внимания со стороны родителей. Часто родители жалуются на усталость, занятость, отсутствие сил, чтобы пойти поиграть с ребенком, уделить ему время, внимание, покупают игровую приставку, чтобы не мешал. И вроде как ребенок при деле, вроде как все хорошо, но таким образом у ребенка формируется некий суррогат родителей, потому что родители где-то далеко, они с ними не общаются, и они начинают формировать свой собственный виртуальный мир. Всю свою агрессию, все свои неприятности они вымещают в этих играх. Поэтому, если ребенок увлекается чрезмерно вот этими стрелялками, гонялками, мочилками, так называемыми, то, конечно, это уже не есть хорошо. Родители в обязательном порядке, если они видят, что ребенок слишком чрезмерно увлечен игрой, компьютер, должны начать контролировать этот процесс в обязательном порядке. Должно играть человек и пользоваться компьютером должен на определенное время. Скажем, ребенок не может более 2-3 часов в сутки проводить время за компьютером. Если он играет 2-3 часа, он должен делать перерывы. Через каждые 15-20 минут перерывы должны тоже быть. Он должен переключаться, он должен научиться контролировать свои эмоции, чтобы он мог в игровой форме заниматься творчеством.
Но когда человек занимается играми, да, у него улучшается настроение. Значит, выходя оттуда...
Не всегда у человека улучшается настроение, понимаете? Если он проигрывает, у него настроение не улучшается, у него растет злость и озлобленность.
А что значит, вот это вот такое, вот это вот настроение, вот это что такое?
Ну, да, просто знаешь, как я тебе скажу.
Вы обсуждаете это что?
А я тебе скажу. Ну, вот человек поиграл... Вы знаешь, как съел мороженое, хорошее настроение.
Мы говорим не настроение, а удовольствие.
Удовольствие, да.
Человек получает удовольствие. Ну, смотри, какое удовольствие. От чего? От какого процесса? А, вот, опять же, как-то мне задали вопрос. Какие вы считаете игры наиболее опасными, которые могут привести к зависимости? Я тогда попытался дать такой ответ, что там, где мы перестаем думать в той игре, вот к этой, вот к такому виду и разновидности игры у нас скорее возникла патологическая зависимость.
Значит, стрелялки – это очень плохо.
А кубик Рубика – это полезно.
Нет, понимаете, мы можем и пострелять, и погонять. Мы в данном случае говорим о чувстве меры. Конечно, хочется и пострелять, и погонять. Но когда это идет бездумно, и только это, а все остальное уходит на задний план, весь творческий процесс как бы истребляется вот этими гонялками и стрелялками, вот это надо бить тревогу.
Ну хорошо, а вот что нужно сделать? Я понимаю, что родители должны заниматься людьми, детьми, да. Но люди уже вот взрослые, да, мы говорим, что и взрослые же этому подвержены. Значит, что нужно сделать человеку, чтобы все-таки не войти туда? Ну, как сказать, чтобы он не пил там, не надо пить, да? Вот что все-таки существует?
Что нужно делать? Надо хотя бы просто понять. Как вот говорят некоторые люди, которые уже приобрели подобную зависимость, и они жалуются на что? Что, скажем, про наркотики они слышали. Это опасно. А про алкоголь тоже, что можно стать алкоголиком. А про игру нет. То есть, знаете, пробоины в цензуре. В своей собственной
заставке
цензуре.
Каждой компьютерной игры надо писать. Минздрав предупреждает. Это опасно для вашего здоровья.
Ну,
и проблема будет решена. Отчасти, естественно, настолько, насколько возможно.
Во всяком случае, неплохо было предупредить о том, что надо делать перерывы в работе с компьютером.
Вы когда-нибудь, доктора говорят, что все время приходят, значит, нужно гулять, нужно правильно питаться. Да. Вы когда-нибудь видели человека, который работает за компьютером, делает перерывы? Вы встречали таких людей?
Встречал. Я нет. Ну, я вот встречал, мне повезло.
Значит, мне не повезло. Вот скажите, доктор, вы говорите о том, что нужно переключаться, да?
Да.
Но человек может переключиться на что? Вот он поработал, даже он работает, да. А потом хочет расслабиться, и он пасьянс там раскладывает, да? Он, ему это увлекает, он отдыхает, ему становится хорошо. И он, может быть, даже к этому на каком-то этапе не привык. Но если человек будет делать свою работу, а потом немножко еще заниматься чем-то, то, может быть, это не так уж и страшно.
Не так уж и страшно.
То есть...
Все можно в этой жизни попробовать. Можно и поиграть, и сходить в казино, можно поиграть в компьютерную игру, можно выкурить сигарету и выпить немножко алкоголя. Понимаете, это сразу не приведет ни к алкоголизму, ни к другой патологической зависимости. Мы говорим о чувстве меры. Мы говорим о том, что у человека должны быть много запасных аэродромов, много разных увлечений, от которых он реально получает удовольствие. Тогда он не зациклится на чем-то одном.
То есть этот бедный человек, он должен все время думать, он влево спустил или вправо.
Знаешь, ты открываешь свой любимый пасьянс, а на лбу червоного короля написано «Осторожно, это опасно для твоего здоровья».
Я все-таки вернулся к детям, да, поскольку это проблема, которая волнует многих. Детей действительно оставляют за компьютером, чтобы отдохнуть, чтобы заняться какими-то своими делами. Вот если говорить о положительной динамике увлечения ребенка компьютером, если уже сложно его от него оттащить, то в каком пути нужно, по какому пути его нужно развивать? Вот, переходить ли от более простых игр, более интеллектуальным, более серьезным, более творческим.
Ведь в вашем вопросе уже практически ответ. Естественно, что это должен быть некое поступательное движение. Что, конечно, все начинается с игры, и я об этом говорил, что познавательный процесс должен идти в игровой форме. Тогда он идет наиболее плодотворно. И, естественно, ребенку нужно все время уделять внимание, то есть его немножко направлять, предлагать ему какие-то новые задачи, решения новых задач, чтобы он видел, что компьютер – это не просто игрушка, да, это инструмент, с помощью которого он может создавать свой собственный продукт интеллектуальный. Так что вот именно в этом направлении.
То есть родители сидеть должны, рядом.
Они должны хотя бы участвовать и не дирижировать, но подсказывать, предлагать какие-то свои варианты.
То есть когда ребенок увлекается там в течение 2-3 лет с всякими страшилками или там стрелялками и так далее, то это уже
мы говорим, не увлекается, а, скажем, избыточно увлечен этим. Да? Ведь ребенок должен, в принципе, все попробовать. Не надо ему запрещать это, потому что если он это не сделает здесь, он сделает в другом месте. Пусть он сделает уже под контролем родителя. Пусть родитель и подарит ему и одну, и другую игрушку, но объяснит и проконтролирует процесс игры.
А если он это делает, не там по 2-3 часа, а если он таким образом отдыхает, переключается от уроков, отдыхает от какой-то другой деятельности, скажем, в течение часа-полутора в день, это нормально или это все равно ведет к какой-то патологии?
Нет, наверное, так нельзя об этом говорить, потому что все-таки...
Если вот он 3 года играет в одни стрелялки, например, это правильно
если,
или
если
уже
он не развивается в этом направлении,
да,
то, конечно, это, в общем-то, должно вызвать какую-то...
Не развивается, он еще и новую версию потом поставит.
Но нет, это не совсем правильно все-таки.
Я хотел бы спросить про другое. А в компьютере ли дело? Если родители хотят куда-нибудь заткнуть своего потомка, чтобы от него отдохнуть, они найдут, куда его заткнуть безо всякого компьютера. И, в общем, это окажет влияние совершенно определенное на его психику в любом случае. Так при чем тут компьютер?
Но мы все-таки говорим о игромании, да, компьютерной зависимости.
Ну, так вот, конечно, я как раз и спрашиваю, нет, в компьютере ли дело?
Мы говорим просто о том, что компьютер – это очень удобная такая затычка, понимаете, что... Это игрушка, которая однозначно вызывает интерес у ребенка. Поэтому она очень удобна. Ребенок, если ему предложить хороший компьютер с набором игр, это почти 100% гарантия, что он будет сидеть дома с наушниками, периодически что-то там попискивая, там, выкрикивая, прибегая иногда попить чайку и убегая опять себе в комнату. Понимаете, это очень удобно. Ребенка нет, все спокойны. Вот. И главное, что боятся многие, что на улице не шатается. Понимаете, по подъездам не сидит. Все очень удобно. Пиво не пьет в подъезде. Вот сидит человек и играет в игрушки. Очень хорошо.
А вы знаете, что вот, мне кажется, что когда наступит время, я думаю, что оно очень скоро наступит, когда компьютер будет стоить дешево, то это будет просто какое-то массовое такое...
Да, в общем, он уже сейчас достаточно.
Нет, ну, все-таки не каждая семья может позволить себе. А когда наступит, в общем, время, когда это будет очень недорого, то есть это просто массовые будет заболевания, я так понимаю.
Массовые заболевания уже началось. И, кстати, вот очень любопытное вот наблюдение, что мы, кстати, говорили об этом, что разучатся скоро писать, наверное, люди. Почерк меняется у детей, потому что значительно проще отправить послание, напечатать текст на печатной машинке, на клавиатуре, чем самому что-то там писать, рисовать и формулировать мысли.
А кстати... Я очень хорошо помню, как нам запрещали в школе пользоваться калькуляторами, все боялись, что мы это учимся столбиком считать.
Да. А, кстати, воображение ребенка, оно в игре, оно присутствует или все-таки не очень сильно, как, скажем, если бы он играл в какие-то другие игры?
Смотря какая игра. Скажем, есть стратегические игры, которые развивают воображение и заставляют думать, планировать, анализировать. То есть, на самом деле, это игры, которые заставляют творчески относиться к процессу игры.
А вообще существует какой-то, знаете, как вот бывает такой похмельный синдром? Вот существует такой компьютерный синдром?
Он так называется синдром отмены. Вот у игроманов, которые
Пару разов курил, 50 лет бросил, у него будет синдром.
Да, вот люди, которые знают, что такое курение, да, они знают, что такое синдром отмен. Как Марк Твен говорил, да, в свое время, что бросить курить нет ничего легче. Да, я это проделал уже 100 раз. Так вот, синдром отмены, который развивается у игроманов, он очень похож на синдром отмены у любых других, скажем, как есть такой термин, аддиктов, да, зависимых людей. В данном случае это всегда синдром отмены сопровождается раздражением, депрессией, опустошенностью. Человек хочет играть, но у него нет либо сил, либо средств на игру, либо ему отключили интернет, если мы в данном случае говорим об интернет-зависимости. И, конечно, он выплескивает наружу все свое раздражение и ищет повод и возможность опять включиться в этот процесс.
А вот, кстати, это грозит человеку какими-то психическими заболеваниями, я бы так сказал, серьезными такими?
Психические заболевания только одно – это истощение нервной системы. Когда человек действительно может впасть в тяжелое состояние депрессии. Ну, опять же, какой вид игромании мы имеем в виду? Потому что если мы говорим о тяжелом варианте проблемных игроков, которые играют не просто на время, но уже на серьезные деньги, и они тратят колоссальные суммы, и их состояние очень плачевное, это постоянное состояние депрессии, суицидальными мыслями и даже намерениями. То есть это тяжелейшие формы уже психических расстройств.
И, скажем, люди, играющие в казино, это лечится или нет?
Все в этой жизни очень относительно, потому что... Вообще очень любопытно. Кстати, вы говорили, играющие в казино. Вот здесь надо сказать, что есть три категории людей, играющих в казино. Первая категория – это люди, которые профессионально играют. Они приходят
на работу,
зарабатывают деньги, они ищут слабые места в работе казино. За ними охотится служба безопасности. Другая категория – это люди, которые пришли праздно провести время, легко и свободно. Выпить бесплатно, посмотреть шоу и так далее. И вот третья категория людей – это те самые проблемные игроки, которые зависают там, потому что они получают вот эти необъяснимые эмоции, которые их, собственно говоря, туда и притягивают. Так вот, им-то и нужна помощь. Не тем первым двум категориям, а именно этой третьей, то есть патологическим игрокам. А вот лечение здесь очень сложное, на самом деле, потому что надо сразу сказать, что если, скажем, наркология уже добилась определенных успехов, есть своеобразные барьерные препараты, которые мешают человеку употреблять либо наркотик, либо алкоголь, то вот нет лекарства, которое мешало человеку играть. Так что вот так вот назначил таблетку, и все проблемы исчезли, к сожалению, нет.
Ну, потому что это творческий процесс. Если его как-то заблокировать, это то человек лишится человеческого.
Я могу
это его оборотная сторона.
Это вопрос, да. Насколько это творческий процесс?
Это не творческий процесс. Вот сразу надо сказать, что здесь надо четко совершенно понимать. Любая патологическая зависимость развивается к дешевому способу получения удовольствия. Выпил стакан водки, получил, мгновенно перевел себя из одного состояния в другое. Если тебе это нравится, формируется
зависимость. Секундочку. Хорошо, подожди. Ну, вот хорошо, спроси, а вот компьютерные преступления тогда, люди, которые заражают вирусами, они кто? Это творчество, в общем, с минусом, но все-таки это творчество?
Да, это вот... Не, ну они-то не наркоманы. Да.
Нет, я все-таки вернулся к вопросу о том, творческий ли это процесс или нет. Игра.
Игра, вот опять же,
игра вот примитивного уровня.
В широком смысле это творческий процесс. Участвуешь в этом процессе. Тебе кажется, что ты там находишь какие-то схемы, чтобы его обмануть, это железный ящик, который пожирает твои деньги и душу. Вот. А на самом деле...
То есть только примитивная игра, она вызывает патологическую зависимость.
Фактически, да.
Что я хотел бы рассказать такую штуку. У Лема в «Хрониках Иоанна Тихого» есть такой эпизод. Там был изобретатель, который считал, что сексуальность, ну, то есть вот воспроизведение рода, это очень ответственный процесс. А люди как-то за него даже удовольствие получают. Надо к этому относиться серьезно. Очень дешевое удовольствие. Поэтому он придумал лекарство, которое делает сексуальный акт крайне неприятным и болезненным. Но люди не хотели его принимать добровольно, тогда он его запустил в водопровод, и его, соответственно, из города за это изгнали. Вот вопрос дешевизны. А что ж он такой, как отличить дешевые, недешевые? В чем критерий-то?
Дешевые, опять же, я уже говорил об этом, человек ничего не вкладывает, он не думает, он не подключает
не требующие усилий,
скажем. Хорошо, бросить монетку, дернуть за рычаг, это очень похоже на движение лыжами. Человек бежит, но тоже вроде как не думает. Но это полезно для здоровья.
Это ты утрируешь,
я не понимаю, где критерий.
Все-таки, еще раз. Почему человек приходит к такой форме игры? Потому что, с одной стороны, он устал, неудовлетворен, он хочет снять напряжение, он хочет дешево и быстро получить некое удовольствие.
Значит, проблема не в психологических проблемах, а не в том, что это удовольствие можно найти. Дело не в дешевизне, а в том, что его к этому подталкивает.
Мы говорим...
Дело в отсутствии усилий. Но
мы говорим
вопрос
дешевый
понятный.
В смысле отсутствия усилий, а не в смысле денег.
Если сравнить игрока времен Пушкина, Достоевского и игрока сегодняшнего, отличаются они чем-нибудь друг от друга?
Принципиально нет, конечно. Наши классики давно нас об этом предупреждали, но мы плохо читаем классическую литературу.
Когда они спускали все, да?
Конечно, да. Играли в ШТОС, так называемый. И, в общем-то, тоже бездумная игра, и тоже расчет на судьбу и фарт. И все это описано.
А
и
более закладывали... интеллектуальные игры, как там преферанс, например?
А преферанс надо думать, и не каждому это дано. Вот поэтому, если человек не будет выигрывать, он не подсядет на игру. Ведь подсаживается только тот, кто выигрывает. Угу. Ведь первое формирование зависимости начинается с выигрыша. Успех. Получил успех, хочет успех повторить. Вот так начинается зависимость.
Но ведь мне кажется, еще знаете, как вот если человек дома его не очень любит, на работе он к нему относится как к серому такому человечку, а там он чувствует себя героем, у него какая-то определенная роль. Понимаете, и я понимаю, почему ему хочется вернуться туда. Но может ли он вытащить из этого компьютера, из этой игры вот это, то, что он там обрел, это перенести сюда? То есть усилием каких-то поведенческим, или стараясь там, я не знаю, опираться на тот опыт, который он получил в компьютере,
добавить
или нет?
Добавить себе интеллект, занять интеллект у машины.
Вот что-то такое. Вот может это быть или
вы
нет?
Вы знаете, если речь идет о человеке, который формируется, наверное, да. А человек уже зрелый, вот вы знаете, очень, так сказать, сомнительно, если честно сказать.
А человек может остановиться сам? Ну, наверное, так же, как
всегда,
алкоголик.
Всегда.
Может.
Дело в том, что ведь не все же становятся патологическими игроками, правильно? Скажем, не все становятся сетиманами, интернет-зависимыми по статистике. Это из всех пользователей где-то не больше 5%. Правильно? Значит, кто-то наелся, проглотил все это, да, потом выплюнул и забыл. Да? Мы говорим о том, что есть люди, обладающие этим своеобразным иммунитетом, да, патологическим страстям, а есть люди, которые этим не обладают.
А вот. Есть ли способы самоконтроля, какое-то самоограничение, вот, чтобы не впасть в эту зависимость? Человек как, на что-то должен обращать внимание?
Безусловно. Человек должен, вот помните, я начал разговор с того, что все зависимости имеют определенные критерии. Я говорил о потере дозового или количественного контроля. То есть, когда человек понимает, что вот он дал себе внутреннюю установку и сказал, вот у меня есть там 100 рублей, пойду сыграю и все. А потом он уже играет не на 100 рублей, и уже не на 500, а уже на 1000, и уже бегает и берет в долг у других. Ну все, у него проблемы. Это уже однозначно. То есть это симптом того, что человек не остановится. И при первом же удобном случае он будет играть.
А сетевая зависимость?
Там ведь никто не играет. В основном сетевая зависимость в другом.
Там бродят, там ищут.
Нет, там общаются. В основном.
Общаются, да. Общаются. Mm-hmm. И бродят, и ищут, и по базам данным бродят, блуждают, и что-то там взламывают, и находят. То есть это такие информационные охотники.
Mm-hmm. Вот у меня прикладной такой
вопрос. Вот здесь, если говорить о форме самоконтроля, в чем она может выражаться?
На время. Вообще время, всегда надо устанавливать себе какое-то время.
Или какую-то задачу там, да?
Или конкретную задачу. Угу. Ну, задачу понятие относительно, потому что она может, решение этой задачи затянуться на многие дни. Подход должен быть на какое-то время. Ограничил себя во времени, все. Делаешь перерыв. Потому что перерыв нужен для того, чтобы понять, все ли ты делал правильно, и переосмыслить этот процесс, посмотреть на него как бы со стороны.
А у меня вопрос вот такой прикладной. Вот скажите, компьютер отнимает у ребенка книгу? То есть, хочу сказать, если родители занимаются ребенком, они дадут ему сначала книгу или так надо, а потом компьютер? Потому что мне кажется, что после компьютера начинать читать, наверное, ребенку будет очень сложно. Вот как в этом смысле быть?
Вы знаете, так как художники говорят, что нельзя учиться рисовать на компьютере. Надо сначала научиться рисовать рукой, а потом уже рисовать на компьютере.
Значит, сначала книга.
Все-таки сначала книга. Человек должен работать с книгой. Вообще не надо противопоставлять. Нельзя говорить, что книга – это хорошо, а компьютер – это плохо. Все хорошо. И компьютер, и книга, они очень хорошо друг друга дополняют. И читать можно по компьютеру.
Я думаю, что пора нам объявить или напомнить номер телефона 789-9463. Вот мы немножко задержались по времени, и чуть позже его собираемся включить. 789-94-63. У нас в гостях психотерапевт Алексей Александрович Магалиф. Мы говорим о компьютерной зависимости и о игромании в целом. Так что, если у вас есть вопросы, пожалуйста, адресуйте их нашему гостю. И пейджер тоже, если вы хотите обращаться к нему, то номер его 96142, абонент Арсенал. Лен.
Я думал, что ты принимаешь звонок.
Нет, вот сейчас вот есть звонок.
Поэтому и остановился.
Да. Алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день. Меня зовут Жанна.
У вас есть вопрос к гостю нашему?
Да, конечно. У меня сыну 12 лет, и тоже, вот, что касается игр, что-то маниакальное совершенно. И я бы не сказала о отсутствии внимания, я домохозяйка, я как бы все время дома. И вот его ровесники тоже совершенно тоже что-то такое, вот бесконечные обмены играми. И, ну, в общем, как маньяки. И не может ли у меня такая мысль, за какой-то момент возникла, не может ли это быть какой-то аналог 25-го кадра, что вот как бы... Ну, понимаете, да, вот мальчик, пойди купи следующую игру, что-то такого типа, потому что это настолько странно, да? И вот как бы они совершенно не читают книг, то есть ничто им больше не мило, кроме вот как бы компьютер.
И игры в основном такие стрелялки, догонялки, да?
Да.
Ага, спасибо.
Ну, не зомбирует, вот, я так понимаю, что
наш слушатель. Если какое-то скрытое воздействие компьютера.
Я понял, маму пугает как бы само воздействие компьютерной игры на подсознание ребенка. Ну нет, я вообще, во-первых, не слышал ни о каком феномене 25-го кадра в компьютерных играх, и вообще сам феномен 25-го кадра – это большой-большой вопрос. Что касается вот конкретного мальчика, да, наверное, здесь вот как раз та самая проблема воспитания, потому что вроде бы ухожен, сыт, одет, и все у него хорошо, но других параллельных увлечений нет, скажем, вряд ли. Мама, правда, хоть не сказала, но, ну, судя по всему, других увлечений устойчивых как бы у мальчика нет. И, как модно сейчас говорит, вот тусуется он именно среди той группы мальчишек, у которых вот именно только эти интересы. Вот, к сожалению, да, потому что надо бы постараться, пока ему только всего лишь 12 лет, все-таки предложить ему какие-то другие варианты, тем более мальчишек должен спортом заниматься.
Да, то есть я тоже как раз хотел сказать, что параллельно может быть еще и спорт.
Да, и вот там, и там пусть развивает и свой азарт, и в конструктивном направлении.
Есть еще звонки, вот тут Андрей спрашивает на пейджере, сколько часов по нормам надо сидеть в интернете, чтобы не наступила интернет-зависимость?
Ну, есть некоторые нормы, которые говорят о том, сколько нужно можно в сутки работать с можно работать с компьютером. Скажем, для детей это не более 2-3 часов в сутки. Я уже говорил о том, что необходимо делать перерывы после работы с компьютером, 15-20 минут работы и такое же время на отдых. Что касается взрослых, то здесь не более 8 часов может быть постоянная работа. Нет, даже, по-моему, чуть больше это работа. Ну, в любом случае... Ну,
в принципе, это достаточно.
Да, да? Но это очень долго, да. Но через 2-3 часа непрерывной работы с компьютером надо делать обязательно 15-20-минутный перерыв.
Это вне зависимости от того, в интернете ты или ты занимаешься играми.
Естественно. Угу. В любом случае, здесь надо дать отдых и глазам, и нервной системе.
Угу. 789-9463, наш телефон, алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Зовут меня Андрей.
Андрей, да.
Хотелось бы такой вопрос прояснить. Есть ли какая-то разница между зависимостью любой формы и привычкой, и... Какая разница в обобщенном первоначальном подходе отвлечения от зависимости у взрослых и детей?
Я думаю, что как-то надо пояснить немножечко вопрос, да. Я не очень его понял.
Есть первоначальный какой-то посыл, какой-то подход не медикаментозный.
То есть в лечении вы имеете в виду? В лечении?
В помощи.
Да.
В помощи.
Да.
Не медикаментозная...
Одинаково ли надо помогать взрослым и подросткам?
В чем основная разница? И что это? Вот буквально, реально.
Ну, во-первых, здесь несколько вопросов. Угу, да, это спасибо. Как бы, что такое привычка, что такое зависимость, где эта грань, да? Ну, у нас довольно часто зависимости, патологические зависимости называют распущенностью, привычкой вредной и так далее. Но это вот не совсем верно, потому что я уже называл признаки, по которым человек формирует именно зависимость. Я говорил еще раз о потере дозового контроля, о синдроме отмены, когда человек не может существовать без потребления наркотического вещества или вот этой игры. Компульсивное влечение, то есть непреодолимое желание играть. То есть вот эти признаки, они говорят о том, что это уже не привычка, а это патологическая зависимость. Что касается подхода в лечении, то естественно, что... Скажем, алкоголизм, наркомания лечится с большим удельным весом, применяя лекарственные препараты. Такая проблема, как игромания, здесь удельный вес психотерапии значительно выше, чем лекарственной терапии. Соответственно, что касается детей, то здесь... Должна быть просто коррекция в воспитательном процессе, в первую очередь. Не все дети заболевшие, они просто сбитые бывают с пути нормального, и поэтому нужно вносить корректировки, объяснять им, пытаться их переключать на другие виды деятельности.
789-94-63, наш телефон, у нас в гостях, напомню, Алексей Александрович Магалиев, психолог, психотерапевт.
Я хочу задать такой вопрос. А вот скажите, значит, вывод, мне кажется, напрашивается один. Людям надо переключаться, да? Вот человек занимается играми, компьютером, потом он что-то делает еще. То есть самое главное – переключение.
Не только переключаться, а варьировать свое увлечение, насколько я понял.
Переключаться. Но уже не до такой, конечно, степени, что там от алкоголизма переключаться на компьютерные игры, а потом, скажем, наркомании и так далее.
Вы знаете, это не идея, это, к сожалению, очень грустная реальность. Дело в том, что надо четко совершенно понимать, что у нас есть один центр удовольствия. И доставка удовольствия идет туда по разным, как бы, по разным путям. И так бывает очень часто в практике, что люди, злоупотреблявшие наркотиками, тяжелыми наркотиками, переключаются потом на алкоголь при отсутствии наркотика. При отсутствии алкоголя они переключаются на игру, именно в патологическом ее понимании.
А есть в одном флаконе?
И есть в одном флаконе тоже, кстати сказать, это тоже часто встречается.
Как у крысы, то в центр удовольствия вживляли электрод, она жала на педальку, пока не умирала от голода. Да.
Так, слушаем. Мы же люди. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Олег.
Да, Олег, пожалуйста.
Я вот как бы являюсь игроком, у меня вот два вопроса к вашему гостю. Во-первых, насколько хорошо он знает то, о чем говорит, как часто он играет. И во что? И второе, почему тогда уважаемый гость не говорит о профессиональном спорте, который тоже является большой зависимостью и допингом?
Спасибо, Олег. Вплоть до уродования собственного тела во имя победы.
Спасибо за вопрос, потому что, на самом деле, я занимался почти профессионально спортом, и профессионально плавал, и играл в волейбол. И, кстати, продолжаю сейчас регулярно заниматься вот, спортом, потому что понимаю, что да, для меня это хороший допинг, действительно это так. А профессиональный спорт – это отдельная статья, потому что действительно там экстремальные состояния, которые переживает человек, они не всегда идут на пользу самому человеку. Но слава богу, что люди сейчас, во всяком случае, могут что-то заработать.
А вот вторая часть вопроса, вернее, первая, связана с тем, насколько вы хорошо сами знаете вот эту сферу игры.
Вы знаете, можно знать, не страдая зависимостью. Понимаете, когда ты имеешь дело с людьми, которые поражены патологической зависимостью, ты изучаешь их проблему и погружаешься в их проблему, то можно говорить хотя бы о том, что я, ну, как бы...
Странно было бы доктору кардиологу задать вопрос, что же у вас такое здоровое сердце. Да.
И только именно про кардиолога. Как у нас с тобой совпадение?
Вы знаете эту сферу через игроков, которым вы...
Через людей, которым я пытаюсь помогать.
Да. А вот у Стругацких была такая книжка, она называлась «Хищные вещи века».
Одна из первых.
Да, причем она до компьютерной, так сказать, эры, и он там описывал наркотические действия при определенных там звуках, которые извлекали из приемника, по-моему, да, там такая какая-то штука. И он говорил о том, чем это может кончиться. Но это было бог знает когда, да, в этой книжке. Вообще, не может ли компьютер быть действительно вот этой хищной вещью века? То есть не может ли он, да, ну вот, если, я опять же говорю, если у людей будет такая возможность, если они будут, ну не все, конечно, безусловно, будет огромное количество людей, которые нет, но все-таки не грозит нам это хищной вещью компьютер, нет?
Я не могу быть таким категоричным, потому что я стараюсь каждое явление рассматривать с двух сторон. Нельзя, скажем, обожествлять компьютер, нельзя его объявлять абсолютным злом. Все зависит от нас самих, как мы им распорядимся. Если мы будем знать чувство меры и четко знать правила игры во всем, правила игры, то все будет хорошо, мы не попадемся. Вот так же, как разумный человек знает, что нельзя играть шулером, нельзя с ним садиться играть, он всегда обыграет. Но мы почему-то всегда считаем, что заболеть могут все, только не мы сами. Значит, мы уже совершаем первую ошибку, то есть мы перестаем быть осторожными людьми, то есть мы не уважаем противника. Мы не понимаем, что за игрушкой скрывается опасность. То есть вот когда мы будем это все понимать, мы будем все это знать, мы будем этим владеть, но при этом не будем впадать в патологические зависимости.
А у нас культура вообще существует в этом смысле?
Вот это самый главный вопрос. Чувство меры – это культура. Вот когда общество все-таки поднимет свой уровень культуры и перестанет быть таким инфантильным, то, наверное...
А что делать-то, пока хорошо не поднимает? Что делать-то?
Вот просвещать, объяснять, говорить, доказывать.
Есть еще звонки, послушаем. Алло. Да, здравствуйте.
Меня зовут Ольга. По поводу хищных вещей века. Ведь нож, он изначально как бы придуман для того, чтобы хлеб, наверное, все-таки резать. Но и этим же ножом можно убить. Я считаю, что компьютер – это хищная вещь века. И еще не читал ли доктор Зиновьева «Великий глобальный человейник»? Вот там как бы в утрированной форме описано вот это... компьютерный мир уже в будущем. Спасибо.
Спасибо вам, Ольга.
Ну, опять о хищниках.
Ну, я думаю, что да. Больше нас уводят в область фантастики, а мы все-таки находимся в реальности.
Это повод отказаться от ножа и... Разве это...
Вот я тоже так считаю.
Есть еще звонки поступают. Алло. Алло, да.
Здравствуйте. Меня зовут Людмила.
Людмила, да.
У меня такой вопрос. Вот ребенку 7 лет. И сейчас вот в магазинах много игровых автоматов. Вот. И ребенку понравилось играть. Но не всегда бывает такая возможность, там, материально или по времени. И ребенок закатывает истерику. На что можно переключить внимание ребенка?
Спасибо. Спасибо.
Да, очень хороший вопрос. Действительно так. И мы говорим о том, что действительно проблема огромная. Соблазны на каждом шагу. И действительно ребенок воспринимает эти все автоматы исключительно как игрушку. Старайтесь переключать. Ищите у ребенка интересы, которые бы он, от которых он получал удовольствие. Надо предлагать ребенку разные варианты игры, пусть он сам выберет для себя то, что ему интересно, потому что если останутся только одни автоматы, действительно будет беда.
Мы говорили об уровне культуры, культуры в обществе. Вот сейчас, насколько я могу судить по детям возраста там, 9-10 лет, их игры, они все предполагают некое удовольствие. То есть вот не обучение чему-то, а получить вот мгновенное либо какое-то длящееся удовольствие. Потому что там лет 20-30 назад, в те самые советские времена, дети играли несколько по-другому, да? Они играли в более физические игры. И в играх была там какая-то либо цель, либо некий, даже некий элемент исследования, поиска. Вот это явление, как вы считаете, опасно? И как с ним можно попытаться бороться?
А сейчас нет поиска, что-то изменилось? Разве?
Нет, сейчас дети привыкли получать от игры удовольствие.
Вы знаете, путь очень маленький, понимаешь? Мне кажется, очень что короткий путь, по-моему.
Мы говорили об этом, что без удовольствия жить нельзя. И ребенок, естественно, идет по пути наименьшего сопротивления. А чем быстрее и легче он получит удовольствие, тем ему интереснее. Не все дети получают удовольствие, скажем, от интеллектуального процесса, далеко не все. И не надо их в этом обвинять. Поэтому роль родителей очень здесь важна. Просто не надо им давать свободное плавание вот в этом направлении. То есть их нужно все-таки корректировать, их движение.
Они все равно будут рулить в сторону примитивного.
Ведь ребенок всегда ищет слабость собственного родителя, да, чтобы его похвалили, скрыть ту же двойку. Он идет всегда по пути наименьшего сопротивления,
вот
подсознательно.
Если могли бы вы, наверное, рассказать о наиболее тяжелом, что ли, случае заболевания, вот игры. Романии, просто сказать о человеке, который был у вас на приеме, которого вы лечили.
Да, ну, это случаи, как правило, очень драматичные. Они как бы все похожи, потому что в легких случаях, там, где человек может разобраться сам собой, он просто не приходит к врачу. Вообще, это большая проблема, хотя бы потому, что нет 100% рецепта избавления от этой зависимости. Человек с трудом сознает, что это вообще болезнь. Он находится в вакууме, непонимании даже стороны близких, что это болезнь. Всем кажется, что это блажь, это дурь, это можно бросить всегда и так далее. Никто не рассматривает ее с точки зрения тяжелого психического расстройства. Поэтому люди приходят уже в тяжелой стадии, в очень тяжелой стадии. Как правило, на стадии, когда у них развивается тяжелая депрессия, они же понимают, что они совершили. Они понимают, что они наделали огромное количество долгов, что они, будучи честными и порядочными людьми, на каком-то этапе у них деформировалась их психика, деформировалась их нравственность. Они научились лгать, научились добывать неправедным путем деньги на игру, пытаясь отыграться. То есть они сознают, что они как бы раздвоились. То есть они находятся в очень тяжелом состоянии. И помогать им... Кстати, тоже очень и очень непросто.
То есть, когда продана квартира у человека,
когда продана квартира, человек в бегах, понимаете, у человека только одна мысль о том, либо сбежать, либо покончить жизнь самоубийством. Есть какие-то еще зацепки за реальную жизнь, есть семья, есть дети, которых нужно поднимать, перед которыми стыдно. И вот люди, особенно с чувством вины, они все-таки пытаются искать какую-то зацепку, чтобы выйти из этого кризиса. И тогда приходят к специалисту.
Спасибо. Я думаю, что на этом мы закончим программу.
Да. Просто еще раз скажу вам, что у нас сегодня был в гостях Алексей Александрович Магалиев, психотерапевт. И мы говорили с вами о игромании.
Пожелать хотел...
Да, пожалуйста.
Одно пожелание. Я бы очень хотел, чтобы люди выигрывали в реальной жизни, а не в игральных клубах и казино.
Спасибо. Я хочу сказать всем, конечно, играйте, но не заигрывайтесь.
До свидания, будьте здоровы.